Добрый вечер. Мы сразу начинаем наш урок разгрузки чемоданов. Правильно, очень хорошо сказала Мирям. Как говорят, умный в горку не пойдет, умный горку обойдет. Также с чемоданами иногда бывает лучше их не сколько разгружать, а сколько не загружать. Мы будем учиться и то, и другое. И давайте вооружимся этими силами, что иногда лучше просто не загружать. Делать проверку, нужно ли нам мне это в мой чемодан класть. Еще до того, как это упало, чем класть туда, и он уже приобретет себе какое-то хорошее место, наш груз, как говорится, приживется, ему будет тепло и хорошо, а потом его доставать оттуда будет гораздо сложнее. Хотя это возможно, все возможно, но гораздо легче иногда просто этот груз туда и не класть. Сказать, извините, это не мое. Когда мне звонят звонок, или я получаю мейл, который мне номер неизвестен, или который мне, я не знаю, что-то, вдруг он под каким-то знаком вопроса, я могу оставить это на более попозже, проверить, нужно ли мне открывать, заходить, слушать это. Тоже можно вполне сказать, извините, вы ошиблись номером. Также и в моей жизни, когда приходят какие-то вещи, они не все, мы не должны все принимать в мое сердце, в мой чемодан. Это мой личный выбор. Всевышний нам посылает разные истории, ситуации, возможности, задания, но он нам не посылает груз тяжелый. Груз тяжелый мы сами выбираем для себя. И давайте попробуем включить наше право выбора в нашей личной жизни. Мы не только выбираем нам купить холодильник трехдверный или четырехдверный. Мы выбираем в первую очередь, что мне сделать? Мне грустить или мне все-таки выбрать другой путь, как решить эту проблему? И это право выбора, оно находится именно у меня, и никто за меня это не выберет. И это есть мое человеческое счастье, которое я могу взять, выбрать и сказать, честно похлопать самой себя по плечу и сказать, у меня получилось. Несмотря на все, на все желания и на все события вокруг, мне получилось все-таки взять и придержать вот этот вот груз, оставить его, или вообще толкнуть его, или оставить его за дверью, или сказать, извините, может, вы не ко мне. Теперь конкретно, как мы это делаем. Был такой с нами Рав Галинский, Рав Янкеле Галинский, он был человек очень необычной души, очень веселый, радостный, несмотря на то, что он прошел очень-очень-очень тяжелую жизнь. Он всегда-всегда был в прекрасном настроении и поднимал настроение у всех, и давал все, что он мог давать для всех людей. И вот он рассказывал, что у них рассказывали, что в детстве, что с его детства такое пословица была, что весь мир управляется 16-летним, 12-летним босым мальчишкой. Весь мир, представьте себе, мир – это как огромный корабль, который едет. Весь мир, да, он куда-то едет, куда-то стремится, куда-то управляется, куда-то добирается. И кто стоит у штурвала? Кто стоит у штурвала? Кто главный капитан? Кто командир этого всего мира? Знаете, кто? У них говорили, что это мальчишка 12-летний босоногий. Просто стоит у штурвала, не какой-то капитан с большой трубкой, с такой бородой. Нет, это стоит мальчишка босоногий. Почему? Откуда это выражение, откуда эта пословица такая? Представьте себе, что такое мальчишка 12-летний босоногий. Это мальчик, подросток, у которого вся жизнь впереди, и очень много желаний, и очень много собственного мнения, и собственного желания, что хорошо, что плохо. Давайте 12 лет в то время, когда эта пословица была сказана, переведем на современный язык, и современный, это уже будет не 12, это будет, наверное, 16-17-летний, потому что у нас сегодня все немножко позже. Если 12 лет раньше мальчики зарабатывали себе на жизнь и на всю свою, прокапливали свою семью, то сегодня это уже отодвинулось. Поэтому сегодня 16-17-18 лет это вполне приравнивается к раньше, к предыдущему 12 лет. Подростковый возраст, которые чувствуют себя, что они уже очень-очень взрослые. И у них есть очень много желаний, очень много схемы жизни. Они очень прекрасно знают, что хорошо, что плохо. Я не знаю, как вы, но если я вспоминаю себя в 16 лет, мне кажется, что я как в 16 лет была, так я чуть-чуть изменилась с тех пор. Не намного. Не намного дальше я изменилась. В принципе, это возраст такой, который дает очень сильное впечатление, такое сильное направление, установку на всю жизнь человека. 16 лет, 15, 16, 17 лет в таком возрасте чувствуют себя, ну все уже, весь мир покорен. Мы уже все знаем, мы уже точно решили, где жить, с кем работать, как надо, кто такой хороший муж, что такое хорошая жена, что такое хорошая подруга. Все знают, все они все знают в этом возрасте. И вот почему называется босоногим, почему они его назвали босоногим, потому что у него на самом деле еще ничего нету. У него есть только планы и хорошее желание. Вот он хочет стать капитаном корабля, он хочет ездить по миру, он хочет овладевать профессией и куда-то добраться, и что-то сделать. И вот приходит время, и он взрослеет, ему уже не 12, не 16, не 20, и он на самом деле уже становится, уже даже сапоги себе купил. И вот он уже работает и продолжает, и ведет настоящий корабль, и становится моряком, становится капитаном корабля дальше. Но внутри него, кто в сердце его мысли бьются еще такие же, которые у него были, когда ему было 12 лет. Подросток остается еще подростком, и понимание о мире, они остаются очень часто у человека, какие они были тогда, такие остаются и в 20 лет, и в 30, и в 40, и дальше, и дальше, и дальше. Не хочу, поэтому я говорю, что я себя во многом вообще чувствую, что еще много, много на самом деле с того возраста осталось, и люди так на самом деле живут. Им уже гораздо больше лет. И в принципе, как говорится, земной шар уже несколько раз обернулся вокруг себя, и много в жизни поменялось. И люди сами немножко выросли. И у них появилось больше возможностей. Но они смотрят на многие вещи старым взглядом. Тем самым взглядом, который у них был тогда, когда они думали себя очень умными и очень знающими. Поэтому и говорят эту пословицу. Мир управляет кто? 12-летний босоногий мальчишка. Вы думаете, этот взрослый человек, это он пришел как взрослый 50-летний человек, пришел и провел правильную разговор, правильную беседу с ребенком, правильно поставил себя. Нет, это обычно бывает, это не он. Обычно у него сидит его построенный человечек, когда он еще был мальчишкой. Когда он еще был, только перешел в разряд более повзрослее, внутри него это еще осталось. И что же дальше? Получается, что очень часто, когда я говорю «я хочу», когда я говорю «это хорошо», когда я говорю «это плохо», когда я что-то решаю, и мне кажется, что это я, возьмите и сделаем внутри себя саму такую работу, самоанализ. Кто такой я? Это я? Это я на самом деле решила, что это хорошо? Это я на самом деле решила, что это нечеловечно? Я решила, что это ужасно. Я так решила? Или это где-то мое такое какое-то старое, детское наследие, такое прошлое, которое во мне так сильно впилось. И обратите внимание, что у нас очень много всего есть очень прошлого. Прошлые чемоданы, которые мы с собой тащим. Мы старше, нам уже не 12, и даже не 16, и даже бывает и больше, чем 26, а еще дальше. Но чемоданы того прекрасного взрослого возраста, и это замечательный возраст, и Всевышний дал нам, дал любому человеку вот эту вот силу такого вот, огромнейшую силу в таком подростковом возрасте, что-то строиться, что-то делать, и потом с этой силой это дает нам толчок и мотор на всю будущую жизнь. Ну, обратите внимание, что есть некоторые вещи, которые уже не такие правильные. Большинство вещей, несомненно, правильные, но есть некоторые вещи, которые нужно и не сколько изменения, а сколько улучшения, повышения квалификации. Может быть, в какой-то степени, в какой-то вещи, и даже немножко изменения. Невозможно оставаться все время на том же 12-летнем уровне. Сколько есть людей, которые работают на какой-то работе. Почему? Потому что они эту работу всю жизнь хотели. Значит, всю жизнь хотели. Им когда им было 3 года, им сказали, ты должна быть врачом или скрипачом. И вот она так продолжает и живет, и живет, и живет. Так что это она решила? Возьми, посмотри сегодня, как ты на эту вещь смотришь. Тебе сегодня уже не 12, не 16. Посмотри, тебе это подходит. Любая вещь, которая была когда-то хорошо, может быть, она сейчас уже не такая подходящая, уже поменялась обстоятельство, другая семья, другие люди, вокруг окружают, соседи, мировоззрение. Есть вещи, которые, может быть, требуют не сколько изменения, сколько внедрение, ну, как бы улучшение, даже как любая компьютерная программа, все время проходит обновление, все время проходит должна быть подходить под все устройства. Купили новые фотоаппараты, из-за него надо менять компьютер, потому что другое, все, все по-другому, все, все, идет, все идет в каком-то направлении, и также и в жизни. Есть вещи, которые не стоят на месте и не задержаны. Но почему-то очень много людей, у них внутри них, они несут свое «я» такое, «я», которое вынесли с собой из нашего Египта, точнее даже не сколько из Египта, а из Харана. Когда написано про Шата Шавуа, не сегодняшняя, которая была Лех Леха, это вот замечательные слова, которые Всевышний обращается к Аврааму Вину. Говорит, выйди из своего, из своей родины, из дома отца своего, из своей родины, из своего, своей земли, из дома своего отца. Приведите это на нашу жизнь. У нас есть тоже, не только мы выехали из какой-то страны, каждая, с какой он выехал. У нас есть еще, кроме страны, у нас есть еще родина, это врожденные, не только та страна, где мы выросли, а еще какие-то врожденные вещи. Родина – это что-то, что человек, привычки, которые у него, ментальность, то, что называется, с чем он вырос. И многие из нас очень часто нам говорим, нет, ну мы, что я могу сделать? У меня ментальность такая. Я такой человек, у меня такое воспитание такое, меня родители так воспитали. Или в моей городе, в моей деревне так все так делали. Значит, мы оставаемся, а хотим оставаться в той же ситуации, как мы были в 12 лет. Если в 12 лет мы охотно кушали определенную еду и смотрели какие-то фильмы и пели песни, и мы говорим, мы с этим, какие мы были тогда, мы с этим собираемся оставаться навсегда, потому что это наша ментальность. Всевышний говорит Аврааму Вину, выйди оттуда, иди оттуда, иди из этого. Если воля Всевышнего, она в другую сторону, проверь, может быть, не то, что у тебя привычка, которая такая ментальность твоя, и тебе так хорошо, но, может быть, это не подходит уже на сегодняшний момент. Если человек находится в другой ситуации, у него есть женщина, вышла замуж, у него есть муж, у него дети, которым не подходят вот эти привычки, они иногда говорят, нет, вы должны принять меня, это же самое лучшее блюдо, это самая лучшая музыка и так далее. Есть вещи, которые, то, что называется, внутри нас течет, как родная кровь, это часть нашей жизни. Проверим еще раз. Это на самом деле я сегодня? Нет, понятно, что когда мне было 5 лет, я радостно распевала «Крейсер Аврора», мне было с этим очень хорошо. Но сегодня мне уже не 5 лет. И так же, как и 12 лет, и 16 лет. Есть вещи, которые меняются. Не потому, что вокруг вещи менялись, потому что я сама тоже другой человек, я сама тоже поменялась. И зачем нужно давать возможности вот этому юному созданию, которое было когда-то замечательному, до сих пор быть владельцем штурвала в моей жизни. Поэтому будьте осторожны. Когда это не значит, что нужно сейчас взять и все бросить, сделать революцию. Но прислушаться в голосу. Кто тот, который наш чемодан делает тяжелее? Иногда бывает, что этот чемодан загружается не грузами, которые там валятся. А мы сами в нем закладываем этот груз, потому что в нас есть вот этот еще маленький грузчик, тот самый из той жизни, который не дает вытащить эти грузы, где-то нагружает. Если у меня есть какие-то вещи, которые мне хочется, или мне мешает, или что-то внутри такое мой, мое, я кричит, что-то прислушаться, а это я. Обратите внимание, я, посмотрите, кто я такая сегодня. Понимаете, сегодня я, это не та я, которая была вчера, и завтра я могу быть тоже кем-то другим. Есть очень много замечательных вещей, которые остаются, и которые становятся все лучше и лучше, и Баруха Шем, что они были. Но есть некоторые вещи, которые уже... Они заходят больше как в историю. И не что мы не говорим, давайте будем стирать это с нашей жизни. Мы ничего не стираем. Мы это берем как вещь, которая нам даст силы дальше идти. Это как отчетная точка, откуда мы пойдем дальше. Но обращать внимание, наш босоногий мальчишка, который хочет все покорить, не всегда и должен иметь право выбора и решающего выбора, потому что все-таки есть иногда мое я, которое более взрослое. Поэтому я говорю в жизни счастливого человека, что он хочет научиться правильно жить, надо смотреть, не стесняться слова я, а искать его и задавать вопрос, а кто, где я и что я хочу. Вторая вещь, кто загружает наши чемоданы, кроме этого маленького босоногого создания, внутри меня. Это еще то, что называется это тоже часть нашей ментальности, это предвзятое мнение. Что такое предвзятое мнение? Предвзятое мнение – это что-то, что мы с чем выросли, они у нас уже сидят, они такие тяжелые, они такие жесткие, они такие... Их очень тяжело взять и с них освободиться. Пару слов, что такое предвзятое мнение. На иврите предвзятое мнение – это называется «деот гдумот». Первые знания, первые. Значит, предвзятые – они были первыми до... До того, как пришло следующее, было что-то до. Как будто вот первичное. Так вот, сделали один раз в одном университете замечательный такой опыт. Взяли группу студентов, посадили их писать работу. Это называется «Написать психологический портрет». Это, я не знаю точно, что это, но это рассказывают про, дают данные про одного человека, и они должны написать, как бы, описать его натуру по тем данным, которые дают. И разделили группу на две части. Первой части дали вначале все положительные данные того человека, какой он замечательный, что он хорошо в жизни сделал, все хорошее сказали про него и сказали: пишите. Через полчаса пришли и дали им дополнительные данные про того человека и дали еще плохие, его плохие вещи про того человека. А на самом деле он еще он сделал сухие данные. Он там-то сделал, там украл, там сделал нечестно, там обманул, там кому-то навредил. Дали всю эту информацию дополнительную, как вторую. Второй группе студентов, они взяли эти же данные, поменяли местами. Вначале дали все отрицательные данные этого человека, и через полчаса зашли и сказали положительные данные. И вот две группы писали работу первые полчаса с половиной данных, и позже этих получаса продолжали писать работу вместе с новыми данными. И вот что интересно, когда сделали проверку этих двух групп, они все были очень похожи. Похоже тем, что вся группа, первая и группа вторая, были между собой очень похожи. Первая группа написала первое в начале, когда им дали положительные данные про этого человека, они написали, конечно же, первые полчаса все в положительном смысле. И через, когда узнали плохие, они начали его оправдывать, этого человека. Вторая группа сделала то же самое наоборот. Сначала написали в плохом, очень в плохом свете про него, написали его портрет. А когда узнали хорошие вещи, они его ни капельки не смогли оправдать. Они даже наоборот, они его тоже обвиняли. Да? И через призму вот этого плохого, что они вначале смотрели как плохо, через эту призму они смотрели на будущие новые вещи, которые пришли положительные, они их не смогли увидеть. Они их только видели в этом хорошем, увидели еще плохие стороны. И вот было доказательство, что человек вначале услышал, и вначале принял, и вначале в себя внедрил, насколько в нем это сидит сильно. И даже когда приходит потом вторая информация и третья информация, она всегда будет не такой сильной, как была та первая, которая очень сильная. Давайте быть честными. У нас у всех есть объем первичной информации, которая, и мы бы не очень бы хотели ее выбирать, но мы ее не выбирали, нам ее дали, и наша жизнь, нам Всевышний ее дал, и мы с этим, это наш чемодан, давайте от этого не будем убегать, и мы с этим чемоданом нашей первичной информации очень часто должны идти и нести его всю нашу жизнь, да, что мы, и очень часто мы получаем какие-то новые замечательные навыки, новые замечательные вещи, которые мы учим, но они все становятся садятся на то, что у нас уже было. Это не на чистый белом листе. Это не чистый белый лист. Когда мы знаем об этом, нам гораздо легче, что мы теперь не должны волноваться и переживать, и себя грызть, почему у нас и как-то все не очень-то хорошо клеится. Потому что у нас лист не такой гладкий, потому что у нас есть первичная информация, которая первичные навыки, первичные взгляды, другие, некоторые с которыми мы сегодня так хотелось бы их носить вперед. Эти чемоданы тяжелые, у каждого человека своя. То дело, когда мы говорим то, что у нас было раньше, это все замечательно, мы идем дальше. Но когда мы находим внутри нас какие-то вещи, которые не самые желаемые, и они уже внутри нас сидят. Например, есть люди, которых родители воспитывали с детства, что надо быть благодарными, надо всех любить, и в детском саду их воспитывали, и надо всем радоваться, и все вокруг только было в такой... И, то это очень хорошо. Есть люди, которые приехали из страны советской, и которые приехали угрюмые, которых жизнь воспитала так, что надо искать, где мне что не додали, ходить добиваться что-то, и надо ходить права качать во всем. И, понимаете, этот чемодан, он другой, это чемодан, который, этот груз, на который теперь нужно, мы кладем на это другую информацию, принимать это все то, что есть, и радоваться тому, что есть, видеть положительное. Это становится все гораздо, гораздо более интереснее и, с другой стороны, более сложно. Это не значит, что это плохо. Это более сложно, нужно больше вкладывать в это силы. Когда я знаю, что мне эта вещь более сложная, я не буду бояться того, что мне надо будет в нее вложить больше силы. Если я знаю, что у меня есть привычка быстро раздражаться и быстро гневаться, и вот приходит момент, когда я очень пытаюсь проработать над собой и не гневаться, и не раздражаться, а держаться, терпеть, промолчать, не увидеть, улыбнуться, даже что-то сказать хорошее. Вот это вот действие, оно будет требовать от меня большой-большой затраты, гораздо более большой, чем у кого-то другого, у которого нету вот этой такой привычки, которая в нем сидит, в ней сидит, можно сказать, с молоком матери, уже внедрилась в нее. Когда мы знаем нашу какую-то сложность, когда мы знаем, что у меня есть мой чемодан, который нелегкий, который тяжелый, надо к этому приноровиться. И знать, с какой стороны прицепить к нему колеса, прицепить ручку, где знать, что вот сейчас будет более сложно. Когда я это знаю, это не значит, что я не замечаю этого, не замечаю моей сложности. Наоборот, я просто готовлюсь к более интенсивной работе. И это не значит, что бывает, что эта работа не должна была быть. Не должна быть. Она будет очень легкая, и... потому что я к ней приготовилась. Если я знаю прекрасно, что мне приготовить еду на шаббат в нашем количестве, это берет столько-то времени, столько-то часов, столько-то затрат денег, энергии, времени, то мне гораздо легче, чем я думаю, что это чик-чак. Я приду там за 5 минут, помешаю салат, а вдруг оказывается, это работа на 2,5 дня. Когда мы знаем груз, который мы должны сейчас взять и переработать, и мы немножко к нему относимся в нужной пропорции, нам с этим легче, а не быть таким наивным. Да, все легко и хорошо, потому что если одному человеку это легко и хорошо, другому человеку это будет очень сложно. Как все измеряется, Всевышний измеряет, сколько мы вкладываем. Каждый по мере вклада, он получает и награду за это, и самоудовольствие, потому что он вложил в это столько, настолько эта вещь проработана им, это становится им. Для кого-то одного это очень легко, для другого это сложно. Ты знаете, что у нас есть наши чемоданы, у кого-то другого свои чемоданы. Обращать внимание на это и не стесняться. У нас есть много нашего первичного, что такого, что в нас есть. Мне иногда кто-то говорит, ты, наверное, ты человек такой с детства, точно такая, всегда была радостная, и все было тебе на все смотрело положительно, видела во всем только хорошее. Я говорю, нет, это не с детства. Это совсем вещь не с детства, это вещь, которую я прорабатываю, вырабатываю и работаю в этом постоянно и вкладываю в это. Это не все. Я могу рассказать много всего из моих прошлых чемоданов, как и многие другие. Это эти вещи, которые требуют работы. И когда я подтверждаю, мне к этому... Не боюсь этого. Когда человек не знает, что происходит, он приходит, он готовится, что сейчас будет все легко и хорошо, вдруг приходит огромнейшая волна, скидывает его с ног, сталкивает его на землю, он падает. В этой волне, если еще эта волна нашего Средиземного моря, соленой воды, которая еще заходит в горло, в нос, барахтается человек, что я могу делать дальше, что мне делать, когда... Я-то готовилась ходить и гулять, и смотреть, разинув рот. Так вот, знаете, наша жизнь – это не смотреть на разинув рот. Если я знаю, что у меня тут вещь была сложно, готовиться, что сейчас мне нужно быть на чеку. Я сейчас на работе, я буду вкладываться, я буду быть осторожной, и тогда будет легче. Если я буду стоять не относиться к тому, что у меня есть мой чемодан, как будто его нету, это закрыть глаза на действительность, и с этим тоже невозможно. Мы должны знать, не любые вещи мы можем разгружать, мы можем просто отнестись к этому, принять это как должное. Теперь следующая вещь касается наших чемоданов, которые я хочу с ними закончить немножко, мы перейдем потом к той теме, которую дали тема этого урока, как передать дальше. Есть одна из вещей, которую человек сам себе может сделать жизнь сложнее. Одна вещь, когда человек, это называется заголовок. Когда человек называет все заголовком. Вы знаете, что такое заголовок? Заголовок – это как название. Так вы знаете, что название и заголовки – это вещь очень огромная. Она очень огромнейшая, и она более сильная, чем то, что сидит под этим заголовком. Что это значит? Есть хороший заголовок, есть плохой заголовок. Заголовок – это как название магазина. Если будет, у нас магазин, будет написано на нем «Продаем велосипедные шины», и будет огромная-огромная вывеска в этом магазине, то и годами-годами будут все знать, что тут велосипедные шины. Потом постепенно велосипеды уже не в моде, шины не в моде, заголовок еще остался, уже даже заголовка не будет. Но все будут знать это место, а велосипедные шины, там уже будут продавать телефоны, там будут продавать плееры, но будут знать, что это место вот, в народе будут называть его велосипедными шинами. Почему? Потому что заголовок настолько въелся, он уже становится более сильный, чем даже та вещь, которая внутри него продавалась. В нашей жизни есть информация, есть проблема, есть сложность, а есть еще название этой проблемы. Есть человек с разными недомоганиями. И вот один прекрасный день, он делает себе общие анализы всех недомоганий своих, и ему говорят, все твое вместе называется каким-то заболеванием с несколькими английскими буквами, цифрами и еще что-то. И вот теперь в один прекрасный момент на него вдруг обрушивается, что теперь у него не просто там что-то тянет, там болит, там что-то дергается, там чешется, что это все называется болезнь, какая-то очень страшная с диагнозом, а еще сложнее, когда это будет называться хроническая. Когда человек знает, что у него есть болезнь, он как будто бы в тот момент получает заголовок всех своих проблем, которые были. Этот заголовок он более сложный, чем те проблемы, которые есть. И я вам скажу пример, который мы случайно с прошлым рядом. Мы живем в Израиле, тут есть много репатриантов, то, что называется Олим Хадашим. Что такое Олим Хадашим? Это для некоторых людей это как символ бедности. А вот мы бедные, несчастные, мы ничего не разбираемся. Мы тут не поняли, мы улим хадашим. Они говорят, ой, а вы знаете, а мы улим хадашим, сделайте нам скидку. Ой, а мы улим хадашим, мы ничего не знаем. А вы знаете, они это могут сказать 30 лет после того, как они уже приехали в Израиль. Они уже давно не улим хадашим. Они уже давно более богатые и более разбираются в жизни, чем другие израильтяне. Но вот эта вот тема, которая, если они еще пользуются, ой, мы же улим хадашим, мы улим хадашим, это значит, что понятие, вот этот заголовок, он на них еще сидит сильнее, чем та самая проблема, которую он вызывает. Да, когда они были улим хадашим, и, несомненно, есть и они были другие, есть много сложностей, с которыми сталкиваются. Но проходит время, они уже не улим хадашим. Почему же они держатся за это? Потому что человек, у него есть такая одна из систем нашего чемодана замечательного, что замечательно, имеется в виду Йоцерара, который нам дает такое питание, которое мы, от которого мы должны научиться избавляться. Он берет и хватает, Йоцерара хватает этот заголовок и держится за него, уже даже когда под ним уже ничего нету. И давит, и давит, и давит. И это есть наш чемодан. Мы тащим заголовки, мы тащим названия. Я вам скажу про маленькую историю про меня. И когда меня повели записываться в первый класс, одна из вещей, что надо было принести справку от врача, проверку зрения. В России так и было. И меня повели к окулисту первый раз. И я пришла. Я помню, что там мы застряли на много-много часов, потому что мне сделали, капали в глаза раз за разом. Целый день мы там провели. И вот мы вышли оттуда. Я сама ничего не понимала. Но я хорошо помнила, как мы родители бегали, метались в каком-то ужасе, как будто им сказали, что это что-то страшное. И я все время слышала вот эту фразу. Ужас какой. Ребенку всего лишь 6 лет, а у нее прогрессирующая близорукость. Я вот эту фразу с детства хорошо помню. Прогрессирующая близорукость. Что такое прогрессирующая близорукость на нашем современном языке? Это значит, надо одевать очки. И все. И точка. Но для нас это было, для моих родителей, как вот я с этим потом много лет, меня водили от института в институт, к врачу, к врачу. У меня прошло много в моей жизни на лавочке сидеть и ждать моей очереди, чтобы зайти к врачу, потому что меня все время проверяли, что-то проверяли, что-то там делали и думали, что же с этим делать. что это было страшно, это была прогрессирующая близорукость. У моих детей практически у всех есть очки. Это когда говорят, что нужно надеть очки, нету больше счастья на свете. Да, это сложно, это в какой-то степени это стоит какое-то количество денег постоянно, каждый месяц, каждый год надо покупать новые очки, надо менять, они иногда ломаются, это неудобно. Это какая-то вещь, которая не совсем удобная, но это не тяжелый чемодан, это не тяжелое название, страшная болезнь. Есть люди, которые живут вот с этой темой, что они что-то не умеют, что им что-то сложно. С этой темой они живут годами, а на самом деле внутри уже все изменилось. У них или даже этого не было. Само название, оно более сложное, чем есть эти проблемы. Что же сделать? Смотреть не на название, а пытаться выбраться из-под этого названия и смотреть, а что это значит? Смотреть на саму проблему, как она есть, и принимать ее, как она есть, эта проблема. А это значит, надо сделать то-то, то-то, пойти принести, заплатить, проверить. И будет сложно с этим, будет неприятно с этим. Но это гораздо легче, чем брать вот это вот огромное, такое тяжелое вывеска, название, представьте себе вот это тяжеленное название, это как огромный чемодан, который мы несем на спине и тащим. И это очень сложно. Снимайте его, не надо, выбирайтесь из-под него. И очень часто одна из вещей, что происходит, что человек, когда он узнает, что что-то такое тяжелое, вдруг ему становится очень сложно и за прошлое, и за настоящее, и за будущее. Вопрос, а что было 5 минут назад, до того, как они знали, что это называется так-то? Было что-то по-другому? Нет, было то же самое, только они еще не знали этого названия. Это показывает, что название, оно более сложное, вот это вот восприятие этого названия, оно настолько тяжелое, это психологическое давление на человека, так что теперь он знает, что так это называется. Есть такой замечательный Рав Маргалит, я про него говорила когда-то вот, на Толдоте, и он сам... можно сказать, инвалид, у него много прошел жизнь очень непростого, и он говорил, что его мама всегда научила его правильным взглядом на жизнь. Его мама была, она выжила катастрофу, можно сказать, без ничего, приехала в Израиль, построила семью, и просто были в огромной бедности, прожили. И мама всегда говорила, я совершенно не бедный человек, я очень богатая. У меня просто есть очень много долгов. У богатого человека обычно очень много долгов. Так она все время говорила, я не бедная, я богатая, у меня много долгов. И когда он стал после болезни полиомиелита, когда он после этого встал на ноги и с разными вещами, которые у него остались до сих пор, жил с этим, он всегда говорил, я не инвалид, я просто... здоровый человек, у которого есть определенные недомоги, с которыми мне нужно жить. Но сказать, что я что, инвалид, я больной, я несчастный, это нет. Как мы себя называем, так мы будем. Если я скажу про какую-то вещь, что это что-то тяжелое и страшное, это называется, как будто я тащу вот это огромное тяжелое настроение, которое мне дает звук такой, дает музыку, заказывает как предвзятое мнение для всего, что потом будет. Все будет заходить туда тоже под призму плохого, тяжелого. Не смотреть на это название. Какая разница, что это называется так или так. Смотреть на конфеты, что-то есть то-то, того-то нет. Там сложно, там неприятно. Очень много вещей, они еще меняются, они временные. Не надо из этого делать какое-то огромное, тяжелое. Очень часто люди что-то не делают, потому что сидит такой вот, как это называется, чемодан сверху и давит на них. Я этого не умею, это мне нельзя. А на самом деле уже в жизни что-то поменялось. Магазин уже давно, товар закончился, только заголовок его остался, название осталось. Давайте посмотрим, а может быть уже это неправильно. И маленький пример, когда я была в Мадриха в общежитии, я делала с девочками уроки, ко мне подошла одна девочка и говорит, Лея, пожалуйста, ты можешь помочь мне по физике? Я говорю, нет, физику я не знаю. Она говорит, ну, пожалуйста, уроки по физике очень легкие. Я говорю, нет, физику я не знаю, я даже не хочу слышать слово физика. Потом прошло время, она говорит, а математику знаешь? Я говорю, математику знаю. Она мне принесла задачу по математике. Я ей решила, мы все объяснила. И она потом стала хохотать и говорит, ха-ха-ха, и показывает мне обложку тетрадки, где была эта задача, это была тетрадка по физике. Она просто поняла, что ко мне понятие с физикой никак не подойти. Она решила что-то очень похожее на математику, потому что задача была какая-то очень математическая. Но когда она мне ее назвала, что это математика, я сразу, что я математику люблю, пожалуйста, я сразу решила. Когда она называлась физикой, мне было страшно к этому подойти. Я физика? Вы что? Нет, что на свете? Я физику не знаю. Так вот, когда я знала, что это не физика, вдруг стало легче. Так вот, обратите внимание, как название меняет нам содержимое. Да? Когда мы знаем, что это что-то очень тяжелое, или когда мы смотрим на вещь, которая более легкая. Есть, как мы смотрим на жизнь, мы очень часто даем всему свои названия, свои имена. Давайте обратим внимание, какие названия мы говорим, какими именами мы называем, чтобы это не было такими тяжелыми. Когда я когда-то прочитала, мне так понравилось, что мамы спят много раз за одну ночь. Вместо того, чтобы говорить, мы просыпаемся всю ночь, просыпаемся или всю ночь мы не спим, можно сказать, мы спим много раз. Потому что каждый раз, когда мы просыпаемся, и снова засыпаем, и снова просыпаемся, есть же вот эти много раз, когда между-между получается заснуть. Когда, говорю, много раз спим, так это другой взгляд. Мне лично это спасло, потому что особенно когда у меня были двойняшки маленькие, да не двойняшки, мои дети любят просыпаться, я все утром просыпаюсь с чувством, не что я совсем не спала, я спала так много раз. Вот так вот в жизни, как мы называем что-то, так мы, это то, что мы кладем в наш чемодан. Давайте обратим внимание вот на эти огромные тяжелые названия. Иногда бывают они неправильные, они уже не актуальные. И можно вполне разгружать наши чемоданы, потому что этих названий нету. И они были когда-то. Может быть, когда-то это было правильно, но уже прошло время. Мы уже немножко, нам уже не 12 лет, мы уже немножко повзрослели. Давайте смотреть, что же внутри, из чего это состоит. Мы можем сказать, это так сложно, и так тяжело, и так ужасно. Посмотреть, из чего это всего лишь та проблемка, одна, вторая, третья. Да, это не значит, несомненно, что есть, но это не что-то такое страшное с названием. Это не какая-то прогрессирующая проблема. Так вот, пожалуйста, вам задание про разгрузки чемоданов. Когда-то я вспомнила советскую песню, которую мы учили в советской школе «Атланты». Да, кто из Ленинграда, из Питера, вы, наверное, знаете, «Атланты держат небо на каменных руках». Если кто вспомнит эту песню, там просто как будто точно про нашу тему, что я сейчас говорила, про тяжелое название, что есть люди, которые тащат тяжелое небо, вот эти атланты, они тащат, держат небо. Кто их просил держать небо? Написано слова этой песни: их колени напряжены, их спины, колени сведены, их тяжкая работа сложнее других работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Они держат это небо, и они чувствуют, что если кто-то будет слабее лежать, это небо упадет. Вот есть люди, которые буквально живут с тем, что они тащат, держат это небо. Они ходят и тащат, на секундочку, если они ослабнут, что же будет? Кто же будет тащить эту проблему? Они ходят там с напряженным выражением лица, они уже становятся памятниками при жизни, они уже становятся, да, они становятся уже каменными людьми, потому что так настолько тяжело тащить это все. Так давайте обратим внимание, не надо нам тащить. Никто нас не давит этого груза. Это наш яцерара делает его сложнее, тяжелее, тяжелее такое. Да? Не надо тащить это тяжелое небо. Небо, оно легкое, нам не надо его тащить. А что нам нужно делать, когда у нас есть какие-то задания, решать эти задания. У нас есть препятствия, думать, как перешагнуть препятствия, обойти препятствия, сделать, чтобы не было этих препятствий. Но тащить это небо тяжелое, которое будет название, еще кроме того, что это препятствие, еще кричать там салют, запускать названием, вот смотрите, я тут, у меня препятствие, смотрите, как тяжело мне. Это не наше, это уже не наше задание. И как передать дальше детям? Да, немножко эту тему коснусь, и Безрат Ашем, может, в следующий раз получится коснуться этого больше. Детям, вы думаете, можно что-то передать? Нет. Все, что можно сделать, это можно самой себе сделать. Я могу сама себе работать сама над собой. И если мне самой с этим хорошо и благоприятно, и я нахожусь в нормальном, понимаю саму себя и рада тому, что есть, это передается и тем, кто вокруг нас, и взрослым, и детям. Когда человеку тяжело, он живет в этой тяжести, он, человек, он сам себя жует, он сам себя злится на себя, он внутри такое переживание, он с этим живет, живет, и тем самым как будто питает всех других вот этим своим, своей желчью, своей неприятностью. Когда человек сам внутри себя может сделать самоработу и самоподъем, и сделать, очистить как бы свою территорию, и знать, быть довольным своей ситуацией, он питает, он как будто питает других вот этой положительной энергией, этой положительной атмосферой. Он передает это своим детям. Очень часто родители жалуются, мамы жалуются, что вот у ребенка плохая учительница, плохая воспитательница, плохой учитель. Они жалуются, им кажется, что, конечно же, это ребенку плохо. Обратите внимание, очень часто это не ребенку плохо, это плохо родителям. Маме, мама кажется, и мама права, мама взрослее, мама более критична, мама более умная, она не такая, она очень умная. А чем она умнее, тем больше у нее горе от этого ума. И вот ей кажется, со стороны своей маминой стороны, ей кажется, что, конечно же, надо, чтобы все было по-другому. Обратите внимание, что очень часто дети находятся не в том же месте. Они не видят, что было нечестно, они не видят, что было плохое отношение к ним, они не видят, что все было плохо. Даже бывает наоборот, даже им очень хорошо, даже им очень нравится окружение, воспитательница, учительница, друзья, обстановка. Когда родители передают своим детям, что как все плохо и ужасно. Даже когда ребенок маленький, он это чувствует от своих родителей. Даже грудные дети очень часто приводят детей в детский сад, и ребенок плачет, а на самом деле плачет не ребенок, это плачет его мама, потому что как я ставлю своего ребенка в саду? Я слышала много раз от воспитателей со всех маленьких детей, насколько мешались мамочки, которые очень заботились, и им было страшно расстаться с детьми, и вот это их с плачем, они расставались с детьми, потом ребенок долго плакал. Когда мама знала, что она должна, она делает эту вещь правильно, что она его отдает в нужный детский сад, потому что так-то и так-то сложились обстоятельства, это самое лучшее место, которое сейчас подходит для этого ребенка, то это передавалось это детям. Тем более, когда дети более старшие, чем меньше они слышат и чувствуют вот это критики родителей по отношению к тому, что вокруг них есть, им легче. То, с другой стороны, надо вслух не говорить. Может быть, это вслух давать детям надежду и доверие, что у тебя получится в такой ситуации быть. А за кулисами стараться, может быть, можно что-то изменить, улучшить, с кем-то поговорить, можно что-то поменять, может быть, что-то можно улучшить. Но дать ребенку вот это вот заряд, хорошее настроение. Что такое поддержка? Это доверие. Мы верим, что у тебя получится. Это, знаете, как на поле боя, на поле, в футбольном поле приходят и болеют. Спартак, 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 Динамо. И они слышат это, они видят, им от этого становится сила, у них получается. Когда если придут болельщики и будут вместо этого говорить, ой, вы что, у вас ничего не получится, посмотрите, что происходит, какие ужасные противники у вас, какое вам поле дали кривое сегодня, кроссовки ваши рваные, погода нелетная. От этого им не прибавит радости, счастья. Так вот, дети, они те, которые очень требуют, им необходима поддержка. Что за поддержка? Доверять не сколько вслух, а внутри нас, если мы знаем, что вот та ситуация, где наш ребенок сейчас находится, верить и молиться, и помогать ему в том, чтобы у него были силы простоять достойно эту ситуацию. У него это гораздо лучше поможет этому, чем говорить ему, а как у тебя плохо, ужасно. Я знаю, много раз приходят женщины и говорят, ой, какие несчастные наши дети. Почему они должны жить с таким папой, и с такой бабушкой, с такой свекровью, с такими соседями, с такими учителями? Они жалеют, и на самом деле они как бы правы, да, в какой-то степени. Да? На самом деле очень нелегкая ситуация. Есть люди, у которых очень тяжелая семейная ситуация. И вот эта вот жалость над ребенком, ой, какой ты бедненький, что же будет, и как же то, и ты такой, она не прибавляет детям сил и тем более счастья. В любой ситуации, что бы ни было сложно, не сложно, дать ребенку внутри себя, как бы дать надежду, доверие, что у него получится, и желать ему этого доверия, молиться, чтобы у него получилось пройти эту ситуацию достойно, выпутаться, распутаться. вырасти на этой ситуации. Это дает гораздо больше, чем сразу делать из него такого: ой, ты несчастный, ставить ему заголовок, ты инвалид, ты несчастный, ты там брошенный, тебя там не заметили, тебе дали не ту должность на спектакле, тебе дали не ту ответку, какой ты несчастный. Конечно же, еще раз, за кулисами проверять, может быть, можно что-то изменить и может быть, что-то нечестно, но давать детям вот это вот отношение, что не говорить даже гораздо больше, чем не говорить словами «ты молодец, ты», а вначале показать им мое отношение. Когда они видят, что я как мама этим принимаю, и я доверяю, я верю в них, я после этого хуже отношусь к этому ребенку, раз тебе дали не ту отметку, не ту должность, теперь там ты недостойный ребенок. Вот они чувствуют это в чувствах, да, что вот мы их любим, мы даем наше доверие. А потом уже слова, они уже менее важны. Тут важно больше чувства. Потому что очень часто у мамы сомнения начинаются. Ей кажется, что все кошмар, что же произошло. Сейчас у нее там земля из-под ног ушла, ее ребенку там что-то произошло с ее ребенком, не по ее заказу. И вот она сама находится в таком состоянии, а потом спрашивает, а что тебе сказать ребенку? До того, как сказать ребенку, сказать самой себе. Потому что то, что мы можем дать, это второстепенно. Вначале мы должны сами себе. Когда внутри меня я понимаю, что сейчас я нахожусь на плотной земле, и я понимаю, что так это то, что должно быть. И мы сейчас будем вместе искать решение. Мы вместе. У нас есть... Мы знаем, кому молиться. Мы знаем, что мы хотим, чтобы было добро. Хорошо. Когда я знаю, как это мое плотное место, прочное место, я уже с моего места смогу найти правильные слова. Потому что очень часто слова не такие важны, сколько настроения. Сколько настроения самой мамы, папы и так далее. Да? Каждый со своего места. Так, то, что внутри меня, это как бы я этим питаю дальше других, этим светом, этой водой, это все внутри, это часть, и передаю через себя, передаю других. Если вы помните, когда-то кто находился со мной раньше, я говорила, что человек это как дерево, а тем более женщина, представьте себе, как мы как дерево, у нас есть ствол, есть ветки, и есть плоды. Так вот, кто такая я? Я это ствол, в принципе, я это дерево. Мои веточки, мои плоды, это муж, дети, это все потомки, все вокруг. Это все. Если я как дерево сама себя не питаю, не удобряю, гнию, то что же из меня вырастет дальше? Так в кого нужно вкладывать? Если я хочу, чтобы детям было хорошо, вначале нужно вкладывать в саму себя. Большое вам спасибо. Если есть какой-то вопрос...
Спасибо вам огромное, Рабанит Лия. На самом деле, раз мы заговорили про детей, то сегодня днем мне пришел один вопрос от папы, не от мамы. Я не стала уточнять, может быть, он один воспитывает ребенка, но речь идет о 3,5-летнем ребенке, девочке, и он спрашивает, как правильно реагировать на дурачество ребенка, потому что говорит, что иногда даже не хватает терпение, хочется прибегнуть к физической реакции. Как этого избежать? Как реагировать на дурачество ребенка?
Ну, 3,5 года это все-таки возраст, где им это часть их жизни, что они дурачатся. В 5 лет это более сложнее. Как часть детства.
Может быть, есть какие-то инструменты, я не знаю, выдохнуть, выйти. И как Рабанит Хава Куперман, я знаю, рекламирует такое средство, специальную одежду завести для гнева, чтобы много было завязочек, чтобы было много пуговок, чтобы было очень неудобно одевать и долго, и за это время весь гнев выходил. Может быть, у вас в опыте есть что-то...
Ну, это да, это одежда, насчет одежды это было когда гнев, но я думаю, что это, так сказать, гнев на ребенка маленького за дурачество, это все-таки чуть-чуть другое. И когда ребенок, надо смотреть так, если представить себе вот то, что сейчас делает ребенок, он это будет делать через год, через 2, через 10 лет. Если есть вероятность, что да, то надо подумать, как можно его что-то все-таки сказать. Если я знаю, что это будет, это только сейчас, временно, пару пару месяцев, пару лет, это этот возраст для этого. Есть дети, которые маленькие, говорят некрасивые слова. И то же самое. Если хотите с ума сходить, что-то сказал, что-то это. Есть такой возраст, когда у них это часть их жизни. Да, можно сказать свое слово, что типа я этому недоволен. Но не с ума сходить, что вот сейчас конец света. Потому что есть вещи посмотреть, насколько попытаться увидеть это то, что делает ребенок, эта вещь принята по сравнению с другими детьми такого возраста или нет. Очень часто родители ожидают от своих детей ангельского воспитания, и в одной и той же семье могут расти и ангельские дети, и такие хулиганы, которые делают непонятно, как у одних и тех же родителей такие дети. Есть более такие дети, которым хочется что-то сделать, руки, ноги повертеть и сделать физиономии. Это часть детства, и не надо в таком возрасте с ума сходить. А вопрос, как себя успокоить, что почему у меня такой ребенок, это уже другой вопрос.
Тут Мирьям советует, можно подурачиться вместе.
Чувство юмора, да, чувство юмора тогда. 3,5 года можно вместе. Нет, бывает, когда ребенок начинает некрасивые слова говорить. Давайте вместе говорить некрасивые слова, не пройдет. Да, это, но все-таки родители должны держаться на другом уровне, да. Угу. Есть вещи, как бы в меру посмотреть, в меру возможности.